Здравствуйте, дорогие телезрители! За 2 недели до Великого Поста, то есть в нынешнее воскресенье, каждый год во всех православных храмах читается притча Иисуса о блудном сыне. Все вы ее хорошо знаете. Как однажды подошел младший сын к отцу и попросил часть родительского имущества, которое ему досталось бы по наследству. При живых родителях молодой человек добивается наследства, ведет себя так, будто папа и мама уже умерли. Отец соглашается и отделяет часть стада, шкур, одежд, драгоценностей. Парень все это продает и уезжает в дальнюю страну. Живет там распутно, довольно быстро проматывает все деньги и оказывается голодным бомжом, которому приходится кормиться, воруя еду в хлеву, предназначенную свиньям. Так низко опустившись, он вспоминает свой теплый и уютный родительский дом, где самый последний неквалифицированный и бестолковый работник получал у отца достаточно денег, чтобы жить в достатке. Сын понимает, что после того, как он обошелся со своими родителями, похоронил их при жизни, назад дороги нет, он уже не сын своему папе. Но, быть может, каким-нибудь работником, сторожем, дворником или пастухом меня возьмет к себе отец. С этой мыслью оборванец идет обратно длинным путем на свою родину. И когда он только подходил к родному дому, отец его увидел и побежал навстречу, обнял свое чадо, прижал к себе и целовал. Затем говорит своим слугам: «Принесите лучшую одежду и оденьте моего сына, дайте перстень на руку его и обувь на его ноги». Одежда на Востоке, как вы знаете, имеет еще и значение регалий, как и у нас до сих пор среди военных. Есть форма ефрейтора, а есть форма генерала. Так вот, отец облачает своего сына в одежду царскую. Перстень – это тоже непростое украшение, как сейчас принято. В те времена перстнем была печать, которой скрепляли важные документы. Это все равно, как если бы вас назначили, скажем, губернатором, и вы принимали кабинет, документацию и круглую печать. Обувь на Востоке, на территории дома, имел право носить только один хозяин. Не то чтобы прислуга, но даже дорогие гости быть в обуви в доме права не имели. То есть всем этим в притче показано, что отец принимает своего сына на положение хозяина дома, несмотря на все обиды и скорбь, которую тот нанес своему папе.
Пришедший.
христовая притча о блудном сыне – это самый сильный и удачный образ во всей мировой литературе, характеризующий отношение Бога к человеку. Лучше этой притчи никто никогда не смог и не сможет придумать. Именно так, как этот непутевый сын, поступаем и мы по отношению к своему небесному Отцу. Мы буквально вырываем из Божьих рук то, что и так нам положено – землю, природные ресурсы, мир животных и растений. Господь не возражает. Пожалуйста, пользуйтесь. Но мы это делаем так, будто Бога нет. Дескать, ты все нам дай, но сделай вид, будто тебя нету. Вот нет Бога, и все. Наука доказала. Ни о каком спасибо не идет и речи. Мы вырываем у Бога, что, в общем-то, по большому счету, принадлежит Ему. И все проматываем. Вырубаем леса, отравляем водоемы, воздушный океан, истощаем природные запасы нефти, газа, растапливаем ледники на полюсах. В общем, ведем себя так же, как тот блудный сын перед голодом на чужбине. И отношение Бога к нам. Он готов все простить. Он ждет нашего к Нему возвращения, тоскует и скорбит о своих непутевых детях. Не зря эта притча читается в храмах перед началом Великого Поста. Ведь пост – это не столько воздержание в пище, сколь время покаяния и переосмысления нашей жизни, нашей судьбы. Время перемены к лучшему. Время возвратного пути к Богу, нашему небесному Папе. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, суть и внешние формы черной магии. В прошлое воскресенье в наших рассуждениях мы упоминали с вами о сферах черной магии. Мы говорили о ступенях этого искусства зла и отмечали, что на высоком уровне магом осуществляется связь с дьяволом. Связь в том смысле слова, в котором мы понимаем религиозную связь, связь религию с миром духовным. Мы подчеркивали с вами, что религиозная связь с сатаной устанавливается посредством того же инструмента, который мы используем и для связи с Богом, то есть веры. Вера – это своего рода приемопередающий аппарат, который можно настроить и на общение с миром света, и на контакт с миром тьмы. Все вы слышали о том, что есть в церкви сатаны. Там свои служения, ритуалы, поклонения. Поскольку зло не самобытно, а является искажением, так сказать, болезнью добра, то обряды сатанистов не оригинальны. В большинстве являются искажением христианских обрядов и таинств. Например, главным символом поклонников сатаны является перевернутый вниз верхом крест. Сатанинская месса чем-то напоминает традиционную литургию, православную или католическую, но представляющую собой негатив. Там, где должно быть благословение, там проклятие. Где благодарность, там угрозы и злость. Текст мессы изобилует ругательствами и матерщиной. В Херсоне, слава Богу, сатанинских общин не зарегистрировано. Да и вообще в Украине их немного. Более того, прихожане сатанинских сект в общей массе представляют собой никчемных озлобленных юнцов и больных на голову неудачников, обиженных на окружающий мир и возомнивших из себя ангелов смерти. В азарте своей бесовской игры они, конечно, могут кого-либо избить или даже убить. Но по своей внутренней сути, в абсолютном большинстве, сами по себе они ничего серьезного не представляют. Попав в тюремную камеру, впадают в истерику, как изнеженные отпрыски богатеньких родителей, готовы лебезить, каяться, проклинать своих кумиров, сменить ориентацию и молить Всевышнего о пощаде. Трусливы, панически боятся боли. Как вы понимаете, все это несерьезный контингент такой. Но среди них встречаются единицы с устойчивой психикой, твердым характером и мощной верой. Эти люди избирают путь зла сознательно, готовые на лишения и своего рода аскезу. Быть настоящим служителем сатаны – это на самом деле не так просто. Нужны тоже подвиги, своеобразные посты и молитвы. Они произносят мантры, формулы призывания демонов, практикуют самоистязание, упражняются в злодеяниях. Последнее для них очень важно. Колдун должен постоянно находиться в соответствующем его призванию духе, ненавидеть Бога, людей и весь окружающий мир, желать всем гибели и бед и делать все от себя зависящее, чтобы всем было как можно хуже. Это все так по внутренней их сути. Но внешне колдун может и должен выглядеть вполне респектабельно. Открытое зло отвратительно и мерзко, и поэтому не очень опасно. Оно ведь очевидно, его можно избегать, остерегаться. А вот скрытое зло, или даже более того, зло, которое рядится в тогу добродетелей, это гораздо опаснее. Зачастую служители сатаны называют свое ремесло белой магией и объясняют, что в отличие от черных магов, которые наводят на людей порчу, болезни, несчастья, мы белые, дескать, помогаем людям. Хочет человек, например, деньги выиграть в рулетку, покер, лотерейный билет, в игровом зале, маг это может устроить. Но деньги эти на пользу ни в коем случае не пойдут. Об этом дьявол уж позаботится. Колдун может исцелить от той или иной болезни. И он сделает это с удовольствием, если будет уверен, что выздоровление индивида приведет к нравственному его падению и к какой-то беде, гораздо горшей, чем та болезнь, от которой страдает он сейчас. Ну вот, к примеру, блудливый человек стал импотентом. Бог допустил этот недуг для его же блага. А маг возвратил ему мужские способности. Через месяц выздоровевшего бросила жена на почве ревности, а через полгода наш Казанова заразился СПИДом. Добрые, в кавычках, колдун или колдунья предсказывают будущее, дают советы, как жить. Как вы понимаете, их наставления добрыми и полезными быть не могут по определению. По сути, все их рекомендации – это изощренная подлость, но внешне должно казаться все правильным. И клиенты верят магам беспрекословно. Почему? Все очень просто. Представьте себе, вам кто-то посоветовал обратиться к совершенно могущественному провидцу. И вы едете к нему, преодолевая сотни километров. Там большая очередь. Наконец вы к нему попадаете. И он принимается рассказывать вам сокровенные подробности вашей жизни, о ваших мыслях и намерениях, о ваших грехах и проступках. Все до мельчайших подробностей. А это человек, который вас первый раз видит. Естественно, что вы примете его чуть ли не за самого Бога. А на самом деле ничего удивительного нет. Человек контактирует с демонами, которые прекрасно знают все ваши выходки, грезы, да и вообще все о вас. Но вы в священном трепете, перед вами пророк, знающий все тайное и сокровенное. Возвратившись домой, вы взахлеб будете рассказывать, с каким божеством общались. И то, что его рекомендация, это на самом деле то, как не надо поступать, прозрение произойдет не сразу, а лет так через десяток, когда окажется много чего сломанным и упущенным. Или у вас украли, скажем, золотую брошь. Вы бежите к гадалке, и она описывает вора, раскладывает карты для отвода глаз. Карты на самом деле ни при чем. И говорит, что драгоценность утащила женщина, светловолосая, с карими глазами, лет 25, когда была у вас в гостях по такому-то случаю. Масса подробностей повествуется. Кто где был, как сидел и что говорил, кто с кем в ссоре и кто на кого заглядывается. То есть все то, что, по идее, знать посторонний человек никак не может. И вас вдруг осеняет. А ведь действительно, до моего дня рождения брошь была. А эта светловолосая? Точно. Это ведь моя подруга. Все сходится, сволочь такая. Вы прибегаете к единственной подруге и хватаете ее за волосы. Гадина, мразь, как ты могла так сделать? Подруга ваша в шоке, в полном недоумении, понять ничего не может. А вы за грудки, отдавай мою брошь, воровка. Она клянется, что даже не видела сие произведение искусства, а вы на нее с кулаками. Ах, ты еще не признаешься, сволочь! Все, были подруги, стали заклятыми врагами. Год, 10 лет, 15. А потом вы затеваете дома ремонт. Перебираете свой шифонер, все пододеяльники, наволочки, тряпочки. И вдруг видите брошь, пропажа нашлась. Начинаете вспоминать, и вас буквально осеняет. В просветленной памяти словно воскресает картина давно минувших дней. Вы четко помните, как сами решили перепрятать свою реликвию в другое место, на всякий случай. А потом напрочь все забыли. Гадалка вас сознательно обманула. Она поссорила вас с самым близким вам человеком. Дело свое она сделала, ведь она служительница сатаны. Лично я с детства был воспитан в традиционном церковном духе православия и всегда относился правильно к этим «помощникам» в кавычках, целителям, гадателям, ворожеям и прочим. Но однажды в моей голове мелькала эта грешная мысль. Это не то, чтобы искушение было такое. Да проблем таких у меня не доходило. Я точно знал, что табу. Но мысль все-таки сверлила мозги. Было это в студенческие годы, второй курс Ленинградской духовной академии. Влюбился я там в одну девчонку, Инну Жудинову, причем так, по-настоящему, сох. Она была тоже студенткой духовной академии, только регенского отделения. Долго морально готовился, а потом, если говорить, употребляя тамошний студенческий жаргон, подкатил. А она меня отшила. Сказать, что это было трагедией, это ничего не сказать. Мне казалось, что весь мир погас, и жизнь потеряла всякий смысл. Я тяжко страдал, а как человек религиозный, выражал Богу свое недовольство. Мои молитвенные монологи звучали примерно так. «Господи, ты не прав». Я ведь посвящаю тебе свою жизнь, изучаю богословие, готовлюсь стать священнослужителем. А тебе что, так трудно устроить, чтобы объект моих воздыханий оказался со мною рядом? Бог молчал. Воображение у меня тогда было не самым бедным, и я представлял себе различные фантастические сценки, например, похищения. Как я хлороформом усыпляю свою зазнобу и уплываю с ней на необитаемый остров. Там ей деваться некуда, она в меня тоже влюбляется, и 20 лет мы дикарями живем вместе. Мы одни среди природы, нам никто не мешает. А когда, наконец, появляется корабль, возвращающий нас на большую землю, у нас уже эдак детишек 15. В студенческом возрасте я наивно представлял себе благополучие в многодетности, а идеалом для меня был один известный священник по фамилии Нецветаев. На тот момент у него было 16 детей, и он останавливаться не собирался. Или другая фантазия. Обращаюсь я к самому главному колдуну СССР. Он меня выслушивает и говорит, нет проблем, я уже все сделал, когда ты еще был в пути. Иди к своей любимой, она уже ждет тебя, дождаться не может. Понятно, что все это несерьезно, но помыслы от них не убежишь. Любовная моя трагедия на Инне Жудиновой не окончилась. Через определенное время я влюбился еще в одну девчонку. И, о ужас, она тоже меня отшила. Я был в отчаянии. Много чего я тогда Господу Богу наговорил. Благо, что он не обидчивый. Правда, второе испытание я уже пережил легче. Ну, а дальше мой взор приковала Ирина Кутузова, нынешняя любимая моя жена. Тоже тогда студентка духовной академии, ленинградка, которая без колебаний согласилась ехать со мною в Херсон. Так вот, к чему я все это веду? Когда уже все страсти улеглись, так сложилась жизнь, что эти две особы моей несчастной любви вышли замуж за моих друзей, и нам частенько приходилось быть в гостях у молодых. Ну, не то чтобы мы много общались, ровно столько, чтобы мне осознать тот факт, что девчата, которых я готов был привораживать и причаровывать, не для меня. Не в том смысле, что они оказались плохими людьми. Отнюдь. Они хорошенькие, смышленные, веселые, но своенравные и неподатливые. Само по себе это тоже неплохо. Это если бы у меня был мягкий характер, как, например, у Красноцветова, мужа Инны Жудиновой, тогда это было бы все даже очень хорошо. Но у меня-то нрав домостроевский, и после очередной естественной выходки этой милашки, за себя не ручаюсь, мог бы остаться вдовцом. И Бог мне это показал, наглядно продемонстрировал после полного молчания. Всевышний слишком любит всех нас, чтобы выполнять глупые, губительные для нашей судьбы просьбы. Если ты выпрашиваешь у небесного папочки то, что тебе во вред, бесполезно. Ты хоть пол прошиби, лоб разбей, ничего не получишь. А вот дьявол в такой ситуации помочь может к своему глубокому удовольствию. Он-то, в отличие от тебя, знает, чем все закончится, и как ты будешь слезами заливаться от исполнившейся твоей же мечты, как ты напоришься за то, что боролся. Да, есть люди, которые так и говорят. Просил, молил Бога, а он ноль внимания. А обратился к дьяволу, тот не заставил просить дважды. Это правда, но та правда, которая далека от истины. Истинная с большой буквы этого слова. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего доброго.